Друзья мои, братья и сестры, мы откроем с вами послание к римлянам, 12 главу. Будем читать с 9 стиха. Здесь краткие наставления апостола Павла. Он начинает практическую секцию своего послания и передает нам то, что мы назвали бы прощальными репликами. Когда мы прощаемся друг с другом, из нас, наших уст можно что-то всегда услышать. Ну, всего тебе доброго, благослови тебя Господь, будь осторожен на дороге. Или же, если другая реплика совсем, ну, мы с тобой еще встретимся, ну, смотри у меня, я тебе покажу. Из этой реплики в нее, она очень лаконична, это небольшое словосочетание, которым мы передаем то настроение, с которым мы хотим оставить нашего собеседника. Апостол Павел делает примерно то же самое здесь в 12 главе. Она наполнена вот такими лаконичными репликами. Посмотрите с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна». Вот одна мысль. Она цельная, она оконченная. Дальше следующее. «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Дальше. «Будьте добролюбивы, братолюбивы друг к другу с нежностью». Почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Сегодня мы обратим внимание на вот эту фразу, которая записана в 11 стихе. В усердии не ослабевайте. Я хотел посмотреть, какое греческое слово здесь употребляется, но оказывается, наш русский язык оказался богаче. Он передает эту мысль намного лучше. Слово «усердие» в нашем языке происходит от слова «сердце». Это значит прилагать все сердце, все старание к тому делу, которым ты занят. В усердии не ослабевайте. Усердие – это сердечное расположение к какому-нибудь делу. Это прилежание, особое рвение и ревность в работе. Это рвение души, горячее стремление добиться чего-нибудь. Мы читаем в Священном Писании о том, что нам повелено любить Господа и всей душою своею, и всем сердцем нашим. Мы читаем о тех людях, которые служили Господу всем своим существом, всем своим имением. Именно поэтому на таких людей очень часто, те, которые служат без остатка, те, которые отдают все, на них смотрят как на нечто странное. Они в некоторой степени одержимы, в хорошем смысле этого слова, одержимы вот этой целью, этим заданием, которое стоит перед ними. Это те люди, которые работают, не разгибая спины, может быть, не получая за это большой платы. Они не считаются с неблагоприятными обстоятельствами, с проблемами, с теми преградами, которые возникают у них на пути. Наверное, всякий, прочитав Священное Писание, видит перед собой эти примеры усердия. Ну, прежде всего, это были апостолы. Они, написано, полагали души свои за братьев. Они имения свои также были те люди, которые полагали имения свои, продавали и полагали то, что выручили у ног апостолов. Первоапостольская церковь, конечно же, является примером усердия. Еще один очень яркий такой пример – это женщина с алавастровым сосудом. Никто ей не предписывал сделать то, что она сделала. Это было сердечным порывом, но в то же время нельзя сказать, что сделала она это только лишь по порыву своих чувств. Она сделала очень благое, а главное – обдуманное дело. Она пошла на этот шаг именно потому, что она усердно любила Господа. Но в особенности ярко для меня лично на страницах Священного Писания светит, сияет пример трех мужей, трех усердных мужей. Звали их Исбосев, Елиезер и Шамма. Вы скажете, а кто это, а откуда они? Ну, кто внимательно читал, кто помнит, это те три сильных мужа Давида, о которых описывается, что они были вместе с ним всегда, что они были очень храбрыми, и что самое основное и самое интересное, они были способны на подвиги, на то, чтобы жизнь свою положить ради Давида, ради того дела, за которое он стоял, ради народа Давида, а значит и ради Господа. Давайте прочтем, что о них сказано в 23 главе 2 книги Царств. Мы читаем с 14 стиха. Вторая книга Царств, 23 глава, с 14 стиха. «Давид был тогда в укрепленном месте, отряд филистимлян в Вифлееме». Итак, это было время, когда филистимляне бесчинствовали на израильской земле. Они захватили все то, что можно было удерживать. Они ходили из города в город и просто ограбляли тех жителей, грабили тех жителей, которые там находились. Филистимляне захватили Вифлеем. У Израиля не было возможности полностью освободить его и защитить. Давид укрывался не так далеко. Он был в укрепленном месте. И написано дальше, захотел Давид пить и сказал, «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Дорогие друзья, один комментатор сказал примерно следующее, что вот ночная сходка в этой пещере, вот, может быть, что-то выпили там эти мужи. В конце концов, это компания мужчин, чуть ли не банда, которую собрал вокруг себя Давид. И вот якобы они, простите меня, напились, и потом Давид говорит, а я хочу еще, я хочу запить это все еще и водою, и мне нужны те мужи, которые бы пошли и принесли эту воду, и он отлично понимает, что это невозможно, и тогда они говорят, а мы можем, а мы все это сделаем после того, как они не были трезвы. Ничего подобного, так не происходило. Это самое большое извращение, которое было когда-либо, которое я слышал о библейском тексте. Здесь вот что сказано об этих трех храбрых мужах. «Тогда этих храбрых трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду». Они настолько любили своего вождя, своего будущего царя, они настолько любили своего предводителя, что они пошли на такой вот подвиг, зная, что им самим угрожает при этом смертельная опасность. И втроем они смогли пройти через неприятельский стан и пробиться к тому самому колодцу, к единственному доступному им источнику воды, который там был, только лишь для того, чтобы напоить Давида. И вот когда Давид это понял, смотрите, как он реагирует. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. Почему? Да потому что он сказал дальше, «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. И дальше автор, это авторская ремарка, это его замечание к этому тексту, кто бы ни написал эту книгу, вторую книгу царств, кто бы ее не составлял позже, он восклицает, вот что сделали эти трое храбрых. Это восхищение. Это восклицание, восхищение, в котором звучит то, что действительно эти храбрые прославили не столько себя и Давида, они прославили вот это усердие, которое было в их сердцах. Итак, вернемся к их мотиву, почему они это сделали, почему Давид настолько оценил их жертву, что даже сам не прикоснулся к этой воде устами своими, но отдал ее Господу. А ведь мы помним, что самое лучшее только, самое отобранное отдается Господу. Давид посчитал, что эта вода, казалось бы, что такое вода? Да где мы видели, чтобы жертва давалась водою? Литая жертва – это маслом. Были жертвы, конечно же, всесожжения. Были частичные жертвы, которые также состояли из приношений различных животных. Но жертва воды – это что-то новое. Но Давид это делает, потому что принцип жертвы здесь соблюден. Вот оно самое лучшее, он понимает, что может быть принесено. И вот так вот Господь смотрит на нашу жертву усердия. Да-да, именно жертву усердия там в Ветхом Завете, когда перечисляются различные виды жертв. В частности, один из этих видов – это жертва усердия. Это тогда, когда я говорю, несмотря на то, что я уже, Господи, принес много из стада моего, несмотря на то, что грехи мои, в общем-то, велики, и закон Твой высок, и планка, которую Ты поставил, недостижима для меня, тем не менее я люблю Тебя настолько, хоть я уже вроде бы и опустошил стадо свое для жертвоприношений, а так мог даже сказать состоятельный израильтянин, все равно я готов принести больше, я готов принести еще. Итак, эти мужи поступили так, потому что они любили Давида, потому что любовь в их сердцах была искренней, постоянной и непритворной. Какова была эта любовь? Это не был просто такой вот романтический порыв для сиюминутного подвига, как бывает часто у нас. Однажды одна женщина пришла в издательство и принесла свои стихи. И в этих стихах говорилось о любви. Издатель просмотрела книгу, вроде неплохие стихи, но что-то уж очень молодой, неопытной показалась эта молодая особа ей. Она спросила у нее: «Скажите, а все-таки что же для вас любовь? Вот одной фразой или несколькими предложениями опишите для меня, что это такое любовь». Так вот, бросив взгляд вдаль, задумчиво произнесла эта женщина: «Это наполнение чьей-то души красотами ночи, это мерцающими лунными огоньками, которые на берегу светят и находятся на берегу озера в цветах, где благоухают лилии». И она хотела продолжить это чудесное описание, и издатель прерывает ее, и она говорит: «Да нет, вы не понимаете, смысл любви не в этом заключается. Любовь – это когда вы бодро встаете ночью и в своей теплой постели оставляете ее посреди ночи, чтобы поухаживать за больным ребенком, и делаете это регулярно». На это нечего было возразить, а этот список ведь можно было бы и продолжить. Итак, усердие, о котором мы говорим, это вовсе не чувственный порыв. Более того, усердие является жизненным решением, является тем практичным кредо, которому может и должен следовать каждый человек, а тем более тот, кто посвятил себя Господу. Усердие весьма практично, и даже не только для вечной жизни, оно может принести плоды для нашей жизни уже здесь, на земле. Оно вознаграждается уже в этой жизни. Посмотрим на примеры Иосифа, благодаря его усердию, кем он стал. Благодаря своему усердию, кем стал Даниил. Я думаю, сами имена уже не требуют каких-то других пояснений. В книге притчи интересно, что множество сказано об усердных. Там такой человек назван трудолюбивым или прилежным. Обычно мы думаем, что вот есть ленивые люди, конечно, есть очень усердные люди, а все остальные где-то посерединке. Книга притчи по своему построению, по многим стихам, которые описывают там усердие, не оставляет нам выбора. Она говорит о том, что есть только два класса людей, есть только два типа, то есть ленивые и усердные, и прилежные. Им прилежание помогает в материальном достатке, наоборот, ленивец, он остается без куска хлеба, у ленивого нечего есть, он постоянно пребывает в праздности и так далее. Примеры усердия из нашей жизни, их можно перечислять очень долго. Когда-то Советский Союз в 80-х еще годах, кажется, послал очень хорошую, казалось бы, натренированную команду конькобежцев на Олимпийские игры. И вот не было никаких сомнений, что кто-то из этой команды обязательно выиграет. И было несколько спортсменов там, кажется, пятеро, но ни один из них не принес золотой медали, которую так желали болельщики и правительство. Что же произошло? Их перегнал, обогнал, и во всем выиграл у них один норвежец. Именно он оказался первым. Ему не страшны были никакие трудности. И каждый день в течение 8 часов в день он постоянно тренировался. И когда спросили у этих пятерых советских спортсменов, что же вам препятствовало, они называли всякие причины. У того коньки давили, тому лед не подходил, у третьего какие-то чувства или мысли его одолевали, он находился в депрессии. Но все это было отброшено норвежцам, его не волновали коньки, чувства или лед. У него была цель, к которой он стремился постоянно и с усердием. Все мы слышали о том астронавте, который одним из первых побывал на Луне, это был Армстронг. И вот тогда, когда он вышел вперед, тогда, когда его избрали основным кандидатом для космического полета, в начале самом он находился на 25-м месте в списке кандидатов, но благодаря своему неутомимому труду и непоказному искренному усердию он продвинулся на первое место. Откуда же происходит усердие? Конечно, у каждого из нас есть какое-нибудь любимое дело. Нас не нужно заставлять делать это дело, мы готовы делать его без какой-нибудь оплаты и с усердием. Но если мы представим себе такое дело, то ведь всегда получается, что делаем мы его только под воздействием какого-то особого вдохновения, только под воздействием чувств мы руководствуемся порывом, сиюминутным рвением. И вот это как раз и отличает нас, христиан, от людей этого мира. Потому что именно у людей этого мира зависит усердие от материальной заинтересованности, от личной выгоды, от настроения, от того же вдохновения. Но, что интересно, апостол Павел здесь говорит: в усердии не ослабевайте. Усердие, то есть то, что у обычного человека волнуется, претерпевает изменения, оно как волна, сегодня ниже, завтра выше, сегодня я чувствую себя окрыленным, и я буду усердным, завтра же наоборот, тучи на моем горизонте, и нет у меня возможности, настроения, расположения это делать. Здесь у апостола Павла вот это заповедь, это не просто пожелание, это повеление для нас в усердии, чтобы мы не ослабевали. Видите ли, проблема римлян была вовсе не в том, что у них не было усердия. Павел предвидел наперед, что то усердие, которое есть сегодня, оно может ослабеть. Но как же это исполнить? Ведь многие сегодня могут сказать: сердцу-то не прикажешь. И если мое усердие гнездится в моем сердце, то интересно, как же я могу направить свое сердце так, чтобы оно никогда не ослабевало? Как я могу сделать так, чтобы я не заставлял себя, хотя надо идти в собрание, надо читать Священное Писание, надо молиться, как сделать так, чтобы всегда это основывалось на искреннем и неподдельном сердечном порыве? Интересно, что Писание не подтверждает вот этого постулата, якобы сердцу не прикажешь. В Писании есть очень много мест, которые как будто бы прямо воздействуют на вот эту чувственную нашу область существа. Господь повелевает нам, например, любить. То есть мы должны сами избирать объект и направление своей любви. Мы должны сами пламенеть духом, вот как здесь сказано: в усердии не ослабевайте, духом пламенейте. То есть сам наш дух должен быть направлен для этой цели. И мы, и никто иной, должны взять верх над этим духом. Наши сердца должны быть в наших руках. Как нравится мне браться за что-нибудь новое. Появляется интерес, появляется энтузиазм, горение. Но, наверное, испытывая, может быть, каждый из нас, это проходит время, и чувства эти куда-то деваются, интерес пропадает. Теперь перенесем это на нашу христианскую жизнь. Не так ли получается очень часто и у нас? Мы беремся за что-то новое, мы зажигаемся, может быть, какой-то проповедник приехал, может быть, мы отправились в миссионерскую поездку, это очень благое дело, и мы теперь будем молиться ежедневно, посвящая для этого достаточное время. Но это все происходит на протяжении лишь определенного промежутка времени. Проходит несколько дней, и наше усердие ослабевает. И вот здесь апостол Павел обращает наше внимание на то, что оно не должно ослабевать. Видите ли, одна из наших проблем заключается в том, что мы живем в век законничества. И дело не в том, что это законничество заключается в том, что многие вот правила, они висят над нами, как над христианами, как Дамоклов меч. Нет. Дело в том, что многое из того, что подразумевает чистое и истинное христианство, его невозможно никаким образом облечь в эти правила. Сегодня у кого ни спроси, почему ты это делаешь или почему ты не сделал вот этого или вот этого, человек может сказать: а где написано, что я должен это делать? Человеку нужны правила. Самые большие библиотеки у юристов, потому что они знают, что именно там можно найти все своды законов, и эти законы не уменьшаются, а наоборот увеличиваются. И поэтому юридическое образование в нашей стране, в частности, чтобы получить, нужно все больше и больше лет, чтобы охватить хотя бы немножко те места, где можно найти в этих огромных библиотеках, даже если они электронные, нужные законы. Итак, люди основываются лишь только на том, что предписано по закону. Если это не предписано, Если нет какого-то правила, если нет какой-то записи в книгах, значит, я этого делать не буду. И таких людей очень много. И вот жертва усердия – это второе поприще. Это то, что не предписано, это то, что исходит от нашего сердца. И Господь особо ценит такую жертву. Так вот, тогда, когда мы говорим об усердии, Господь ценит не столько продуктивность того, что мы делаем. Мол, делай для меня больше, делай для меня еще больше, чтобы результат был огромный. Это не пятилетка, это не выполнение и перевыполнение плана, как в былые времена. Нет, когда мы говорим об усердии, мы заметили, что апостол Павел это сравнивает с нашим духовным состоянием, с пламенением, с горением нашего духа. Духом пламенейте, и говорит он, Господу служите. В одном из переводов это место звучит так. В усердии не ослабевайте, но пламенейте духом, то есть вот оно средство, которое поможет вам в этом. И дальше, служа Господу, то есть как вывод, все это направлено не для вашей плоти, не для возвышения вашего «я», но для того, чтобы вы могли служить Господу. Итак, Господь смотрит на нас не как работодатель смотрит на своего работника, не как покупатель смотрит на продавца. Почему? Ну, скажем, покупаем мы какую-нибудь вещь, и мы покупаем машину, предположим, но она не едет, она не заводится. И тот рабочий, который ее принимал, говорит, вы знаете, мы так усердно ее делали. Что мы скажем? Ну что ж, хорошо, что вы усердно ее делали, но, может быть, вам стоит поменять работу? Может быть, у вас совсем другие наклонности или способности? Потому что такую машину я действительно не могу принять. Но ведь мы вложили в нее все свое сердце. Посмотрите, мы столько времени провели. Извините, но нам важен результат и продуктивность. Итак, отношение Господа не такое. Какое же оно? Итак, теперь предположим, что мы с вами учителя и ученик. Да? Сидит перед нами ученик. Задача учителя, конечно же, чтобы был результат. Но самая главная и основная задача учителя, чтобы ученик имел навык, имел способность научиться, чтобы у него в сердце была эта способность, чтобы он хотел учиться. И вот ученик начинает выводить каракули, и постепенно у него появляется желание выводить эти буквы все лучше и лучше. Направление появляется, отношение совсем другое. И тогда, когда есть усердие, оно вознаграждается. Важен не столько результат в данном случае, сколько процесс. Некоторые так и не достигнут совершенства в своем письме или в каком-то другом деле, но если они, будучи учениками, будут иметь усердие, они обязательно придут к успеху. А теперь предположим еще одну ситуацию, когда вы уже не работодатель, вы уже не учитель, а вы отец. И к вам приходит ваш маленький сынишка, и он приносит вам свой рисунок. И вы смотрите на этот рисунок. Неужели его можно сравнить с великими творениями современных или древних, скажем так, художников? Конечно, нет. Ваш ребенок еще вовсе не знаком с этой художественной техникой, но для вас важно личное внимание и самое главное – усердие. Потому что вы наблюдали, что на протяжении последнего часа ребенок старался, чтобы вывести для вас каждый мазок этой картины, и теперь он принес ее именно вам. Неужели вы не будете дорожить этой картиной, этим рисунком больше, чем всеми теми картинами, за которые вы заплатили и которыми может быть увешана ваш дом или ваша квартира? Конечно, это для вас будет иметь самое большое значение. Итак, усердие. Что же такое ослабевать в усердии? От чего может оно иссякнуть? Апостол Павел говорит, в усердии не ослабевайте. Иссякают благословения Божьи, останавливается их поток и иссякает также наше желание отвечать на эти благословения. Получается очень часто, что мы живем по принципу «ты мне, а я тебе». Рассказывают, что когда-то в испанской столице, в Мадриде, жил один нищий. Вот он стоял там на паперти с протянутой рукой, и люди, горожане, постоянно бросали ему монетки в его протянутую руку. И был один горожанин, который делал это каждый день. У него было это регулярно. Каждый день он проходил, и по одному сантиму, по одной монетке он клал в его протянутую руку. И так продолжалось на протяжении нескольких лет. Нищий к этому привык, да и горожанин тоже. Но вот случилось, что горожанина не было целую неделю, он заболел. И вот тогда, когда он пришел вновь и протянул свою очередную монетку, нищий посмотрел на него с возмущением. После того, как прошла эта неделя, тот вернулся, нищий смотрит на него с возмущением и говорит: «Извините, но как вы посмели мне дать эту монетку? Вы же должны мне целых 7 сантима, а вы мне дали всего лишь 1. Ты забываешь, дорогой мой, что я тебе плачу не заработную плату, не то, что ты заслужил, а то, что я плачу тебе из милости к твоей нищете». Именно таков был ответ этого милостивого и верного горожанина. Дорогие друзья, очень часто мы именно с таким подходом относимся к Богу. Ты мне должен, и поэтому я буду возмущаться. Я становлюсь ропотником, и этот ропот перекрывает все духовные порывы в моей душе, в том числе и усердие. Мы успокаиваемся в нашей христианской жизни, мы перестаем бодрствовать, мы легко зажигаемся с одной стороны, как я уже сказал, от какого-нибудь проповедника, от радиопередачи, от услышанной проповеди, от беседы с друзьями, но потом мы очень быстро остываем. Сколько примеров такого есть в нашей жизни. Я помню, когда-то на Украине мы начинали утреннее молитвенное собрание. Братья приехали из баптистского конгресса в Корее, который проходил. Это был великий пример для всех нас. И вот они начали эти утренние молитвенные собрания, и вся церковь приходила на них. Проходит время, 70 человек посещает, еще время 30 человек. И вот примерно так и остановилось. Таким образом, появились люди, которые ослабели в усердии, которые взяли на себя слишком много. Но о каком же усердии здесь говорится? Нам нужна рассудительность в том числе и в усердии. Тогда, когда мы читаем об усердии, если мы исследуем другие места, нет времени на это, но есть возможность, например, увидеть такое место, которое записано в Неемии в 4 главе. И вот там сказано о народе, который созидал вот эту стену, который в одной руке держал оружие, а в другой руке держал мастерок, то есть был готов к защите во время своего строительства. Там сказано, и у народа доставало усердие работать. То есть нужно так соразмерить свои силы, чтобы не переусердствовать, чтобы этого усердия, этого запаса хватило, чтобы мы не весь этот запас сожгли в первый же наш порыв. «Духом пламенейте, Господу служите». Друзья, я закончу вот чем. В церкви можно определить примерно 3 группы людей. Одни – это те, которые, ну, скажем прямо, почти никогда ничего не делают, но иногда в чем-то участвуют. Вторая группа – это те, которые работают, но работают, так сказать, поневоле, без усердия, потому что так нужно, потому что они верующие, потому что, в конце концов, нужно подавать хороший пример своим детям. И, наконец, есть те, которые трудятся с неослабевающим усердием. Они действуют, они творят, они что-то организуют. Мой вопрос каждому из нас сегодня – к какой группе я отношу себя? Если я отношусь к первой или второй группе, есть возможность перейти в третью. В усердии не ослабевайте, это заповедь Господня, это повеление Его. Вот эти 3 слова, как сложно их исполнить, и они даются нам на всю нашу жизнь. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы духом пламенели, Господом служили, чтобы мы не ослабевали в усердии. Аминь.